Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Профессия гример. Так называется передача, которую подготовила Ирина Колесникова.
В переводе с древнегреческого «гримо» – морщина. Нарисованная на лице черта изображала внутренние переживания героя, его психологию, а если быть еще точнее, его душу.
Как важен грим для артиста, для исполнителя, я поняла еще, когда мне было 5 лет. Это 24-й год. Я заболела скарлатиной.
Вспоминает народная артистка Украины Мальвина Зиновьевна Швидлер.
У меня была мечта иметь стереоочки. Мы их привозили в Одессу из-за границы, и они продавались на толкучках. Это очки, прикрепленные к деревянной планочке. А на этой планочке движущаяся пупочка. В эту пупочку вы вставляли открытку, смотрели сквозь очки, и это становилось настолько объемным, а если двигать пупочку вперед-назад, то получалось, что собачки бегут, люди ходят. И вот мама сказала, что за каждую ложку лекарства нам не будет давать 30 копеек. Я выпивала уже не с таким отвращением это лекарство, потому что впереди маячили эти очки. И когда набралось 10 рублей, мама пришла и сказала, сейчас Боря, это старший брат мой, которому было уже лет 17, он пойдет на толкучку и купит тебе такие очки. Через минут 40 вернулся брат. Мама заойкала, когда брат вошел, если бы я умела, я бы упала в обморок. Потому что голова его была перевязана густо бинтом, на бинте было кровавое пятно, и все лицо его было испещрено красными потеками. И он мне сказал, вот, малечка, на меня напали цыгане, отняли 10 рублей, и я не смог купить очки. Ну, вскоре, конечно, я узнала о том, что никакого нападения не было, просто нужны были эти 10 рублей.
О своей учебе в Московском театрально-художественном училище рассказывает художник-гример Елена Георгиевна Эмма.
Мой учитель сначала был актером, а потом стал гримером малого театра в начале 20 века. Малый театр устроил юбилейный спектакль в честь 35-летия Николая Максимовича Сорокина. Так высоко ценилась профессия гримера и, в частности, этого Николая Максимовича Сорокина. Например, вот у меня в руках фотографии урока «Портретный грим». Николай Максимович Сорокин решил, что из меня легко можно сделать Горького. А из моей напарницы Шевченко законченную работу он ставил на расстояние от себя 6-7 метров. То есть мы, войдя в роль, имея грим, становились на фоне черного занавеса, а он издалека смотрел. А почему у вас вот при этом свете слишком широкие высокие скулы? Я должна была бы ответить ему, потому что свет падает сверху. Тогда мы включаем боковой свет, и мои скулы, они уже небольшие, потому что верхний свет и софиты, висящие с боков, они уравновешивают освещение.
Если играли вы классическую роль, вот, например, я играла большой отрывок «Прощание Катерины с Борисом из «Грозы», то я себе, конечно, сделала белую полосу, чтобы нос мой был ровный, сделала глаза такие демонические, губы яркие, румянец сделала. Ну, все, как нас учили. И так я вышла в этом зловещем гриме, провалилась с треском, потому что хохотали все время. Был очень хороший гример в Одессе. Он в Киеве на киностудии работал, он в Москве работал. Гороховский Лазарь Моисеевич. Вот он гримировал меня в водевиле «Дочь русского актера», где я играла девушку, мальчика и цыганку. И я говорила, ну а как же я буду перегримировываться? Он говорит, не надо тебе перегримировываться. Твое лицо подходит и к девушке, и к мальчику, и к цыганке тем более. Распустишь свои волосы, ты будешь цыганка, а сделаем тебе белый парик уже тогда. Это в 1938 году. Хороший гример говорил, что грима не нужно, нужно чуть-чуть подчеркнуть свое лицо. И вот он однажды загримировал очень хорошую актрису Беллу Баратову, у которой были очень тяжелые нижние скулы. Это ее очень портило. И вдруг мы увидели, что Белла вышла без скул. Мы не могли понять, что такое. Моя подружка побежала к ней за кулисы в антракте, и она говорит, это Гороховский меня так загримировал. И я увидела, подружка мне рассказывала, по восходящей до кости и от кости нисходящей намазано боканом. Темно-красной краской он снял ей вот эти страшные скулы.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Профессия гример».
Елена Георгиевна Эмма долгое время работала на Мосфильме, затем на киностудии имени Довженко.
Елена Георгиевна, в чем принципиальное различие между киногримом и театральным гримом?
Театр – это искусство. Зритель воспринимает все условно. В кино ждут настоящего, живого. Камера стоит рядом с лицом актера, и недопустимо, чтобы не было видно, что эта ресничка не его, что бровки нарисованы, что парик, в то время как в театре допустима грязно-черная работа. Расстояние между зрителем, там метров 10, может быть, 15 и больше, и грим должен быть виден и на галерке, в последних рядах, ну и специфическое исполнение грима. Очень тонкий, незаметный, лансировочный грим должен быть киноактера, изменить лицо, но так тонко и такими средствами, с учетом камеры, кинопленки, освещения, с учетом таланта оператора, с учетом проявщиков в этой лаборатории, где пленку проявляют. В фильме «О Ковпаке» у меня много раз были скандалы с оператором. Рабочую пленку показывает, а актер имеет все желтые лица или зеленые. Я говорю, почему ты ко мне в претензии? Ты стоял рядом с актером, ты его снимал. Он был зеленым или желтым, или у него брови были или не были. В театре можно во время антракта поправить актера. То есть там живая такая жизнь.
Мальвина Зиновьевна Швидлер, актриса Национального театра русской драмы имени Леси Украинки.
Потом грима становилось все меньше и меньше. Первым задал эту моду МХАТ. Я видела МХАТ в 1937 году, в 1939 году. Там почти не гримировались артисты.
Это при всем при том, что Станиславский требовал, чтобы уже на репетиции работали в гриме.
Ну,
да.
Это было раньше, да. Очевидно, до революции. Но Яншин совершенно не гримировался. Андровская, Тарасова чуть-чуть подчеркивала глаза, чуть-чуть рисовала губы светлой помадой, но не яркой ни в коем случае. Парики были у них потрясающие. Вот я была на вечере Тарасовой, она 5 раз меняла голову. И я спросила потом у их гримера, скажите, пожалуйста, какие волосы ее действительные? Он говорит, вы их не видели, это все парики. Наверное, из натуральных волос, сделанные очень крупными мастерами, потому что мне, когда надевали белый парик, то мне обязательно клеили лоб, потому что лоб у меня небольшой, нужно было закрывать свои черные волосы, вернее, парики были со лбами сразу, и это, конечно, очень портило.
Художественный образ, лицо, создается порой из каких-то немыслимых деталей. В ход идут папье-маше, ватные наклейки, гумозные налепки, пастиш, полуфабрикаты из волос, газовая и капроновая лента используются для подтягивания кожи, мылом замазываются брови и виски для иллюзии полного их удаления.
Приходили актеры на кинопробы, на каждую роль от 1 до 15 человек. И я должна проиграть сама эту роль, потому что киноактеры в основном весь сценарий не знают. Я говорю, знаете, он такой хищный, он такой подхалим, приспособленец. Смотрите в зеркало, я вам пытаюсь поймать этот персонаж. Про это называю изобразительный грим. Прилизываю волосы, делаю ему коротенькие усики, бровки поднимаю, чтобы ему жалко вид придать. И актер начинает играть. Мы вместе с ним перед зеркалом уже вошли в роль.
И я поехала во Львов. И во Львове стали гримироваться на улицу. Ну, в жизни, то есть настоящий грим. румянец. Ресницы делали чем длиннее, тем лучше. Не приклеенные, тушью пользовались. Подчеркнутые брови, подчеркнутые губы. Это было в 1940-41 году.
После Всемирного фестиваля молодежи в Москве 1957 года к нам хлынули разновидности театрального и вот этого изобразительного искусства. Открылась граница. И наши актеры театральные увидели, что можно лицо освободить от грима, потому что актеры пользовались более психологическими средствами. Я сама не пропустила ни одного театра, Old Vic или там Франсе, там так далее. И я видела, что лица у них голые, без ничего. Если далеко сидишь, то видно просто голова какая-то над костюмами. А кто это и что, видно не было, потому что ничего не подчеркнуто. Это было как новшество. Потом театральные актеры, придя на съемки в кино, тоже стали избегать грим.
Вот, предположим, ну как играть Сирано де Бержерака без большого носа? Бабу-ягу без приклеек-наклеек тоже никак не сыграешь. Я помню, мужчина играл злодейщего старика. Он шел по помосту и стучал палкой в каком-то детском спектакле. И вдруг он слышит: «Мамочка, мне совсем не страшно, абсолютно!» Он говорит, что он так хохотал, что он чуть не упал с этого помоста.
Были же исторические пьесы.
Тогда был грим обязательно. Портретный грим Сталина и Ленина. Было такое преклонение, что когда выходил человек слегка похожий, обычно это был хороший артист, то казалось, что Сталин вот только такой, как сейчас ты его видишь.
Елена Георгиевна, каждое лицо поддается портретному историческому гриму? Или для этого все-таки необходимо какое-то портретное сходство?
Вот я вам показываю фотографию Александра Филипенко.
Здесь не узнать.
На киноэкранах всюду он играл монстров, страшилок, Кощей Бессмертный. У него широкие скулы, большая лысина, грубые черты лица. И вдруг на роль Эжена Патона, который был не только мостостроителем, это одна из десятой его деятельности, он был механиком, он танки изобрел. Потом у него родословная очень высокая. Эжен его просто звали в жизни Евгений Патон. И вот вдруг присылают нам Филипенко Александра.
Художник-гример Елена Георгиевна Эмма.
Передо мной стояла задача сделать все противоположное этому лицу. Делали искусственные накладки волосяные. Они должны были живые быть, потому что камера. Видно было даже сеточка, на которой усы шились. И мне пришлось использовать здесь чулок капроновый. В треугольник носогубной складки вклеивала. И он органично с кожей смешивался, и он не был заметен, что усы не его. Все вот то, что вы видите здесь на портрете, это зеленый, коричневый тона карандаша, косметика. Я удаляла все эти его жуткие выпуклости. Гримом я не пользовалась, потому что софиты, там несколько тысяч обогревателей, приборы гигантские, там лоснится все.
Говорит радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Профессия гример».
К нам на Мосфильм приехал Аркадий Райкин. И он у нас заказывал в мастерской пластической себе вот эти знаменитые маски. И если бы он это все без масок делал, читал вот эти тексты сатирические, как бы он ярко не читал, но они тут же бы выветривались у зрителя. И он читал в скульптурной мастерской текст. Скульптор набрасывала эскизы. И он выбирал: «О, вот так мне сделайте». Она делала форму, потом маскообразный латексный каркас. И к этому каркасу мы приделывали волосы, носы, глаза, брови, челюсти, уши. Он приезжал, мерил маски, и он уходил от нас уже в этот персонаж, и его несло. Так сильно влияло на его состояние изображения.
Полина Зиновьевна, да. А вообще грим, даже легкий грим, он портит кожу?
Боже, сохранить! Раньше были женщины, которые делали грим. Они его делали на таких маслах, необыкновенных, заграничных. Тона были такие нежные, такие пахучие. Я не знаю, как теперь грим. Я последние 20 лет не гримировалась на сцене.
А в конце учебного года у нас этот урок назывался «Кровь». Все виды поражения, потому что актер на сцене, он должен был это все уметь делать самостоятельно. В кино ему сделают гример. Выбит глаз, например. Пуля попадает в глаз, и он вытекает на глазах у зрителя. И у меня было 5 или 6 этих названий. Шрамы новые, старые. Шрам ножевой, засыхающий или ожоги. Рана пулевая. Пуля попала в рот и вышла вот здесь вот из горла. На уроке крови, ран, шрамы, синяков и ссадин не 100% группы студентов, а 200%, потому что из других аудиторий приходили. Приходили неизвестно откуда, открывали дверь и сидели, смотрели. Это такая любимая тема – кровь. И я всегда брала аппарат с собой. Мальчики, сфотографируйтесь. Значит, разрывная рана, тут щека у него разошлась, и вата, значит, и там настолько естественно, что когда ребята выходили на улицу фотографироваться перед входом в институт на Крещатик, кто-то звонил по телефону, скорую вызывал, прохожие сталкивались вокруг ребят, которые валялись окровавленные, что вот уже из носа кровь, из виска кровь, губа рваная висит отдельно. Потом скорая помощь приезжала, уже никого не застала, потому что они спрятались. Да, но однажды с ними зашел милиционер в вестибюль, потребовал у них фотоаппарат, записал фамилии всех, фамилию педагога, меня, составил протокол. Мне пришлось идти в эту милицию и все рассказать. Но когда пленку они проявляли, предположим, другая группа какая-то, то они посылали родителям. «Мама, посмотри, я учусь в Киеве, в театральном институте, как меня избили». Они еще подыгрывали, на руках носили друг друга или волокли и снимали. Это уже готовые сюжеты, кровавые.
Моя собеседница – художник-гример Елена Георгиевна Эмма.
Елена Георгиевна, скажите о наболевшем. Почему эта профессия вымирающая? Многие ваши коллеги утверждают, что это вообще погибшая профессия.
Уже ненужная, пережившая себя. Почему она должна прекратиться? Изобразительная психология. Потому что якобы люди маскируют свои истинные чувства, свои роли. Лица, типажи были классифицированы по характерным особенностям. Знали, что вот это лицо бандита, это лицо слабого, это лицо подхалима. Если видели лицо с опасными чертами, публика знала, как себя вести.
Мой дедушка.
Павел Алексеевич. Я его знакомлю с кем-то. И он, так извиняясь, вежливо спрашивал. «Простите, пожалуйста, вы из каких будете?» Наш современный человек терялся. Он не знал, как отвечать. Пожилой человек, усатый, благородный. Потом я дедушку спрашиваю, «Почему ты так обращаешься?» А он говорит, «А я, если он скажет, что он из служилых, или он из святых, или он из... Я бы знал, на каком языке с ним разговаривать». Это уже когда не было четко видно по лицу, какого он происхождения или род деятельности. Лица стали нейтральные. Революции, все вот эти смешения классов. То есть нейтральные лица сбивали с толку моего дедушку. Поэтому он их спрашивал, с каких вы будете?
Вы слушали передачу Ирины Колесниковой «Профессия гримёр».